государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности первого ранга Берия, начальник 4-го управления Гестапо, главного управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии, бригаденфюрер СС Мюллер. Разведчики связались с немецкими коллегами. Встреча состоялась в Мценске 20 февраля 1942 года. Мценск в то время находился на оккупированной гитлеровцами территории. Видимо, идея об этих переговорах возникла у Сталина в самом начале контрнаступления, и поиски контактов наши разведчики начали немедленно. Как это происходило, мне неизвестно. Сталин лично написал предложение германскому командованию. Они отпечатаны в двух экземплярах. Один остался у Сталина, другой предназначался тому, кто будет вести переговоры. Этот документ, по-видимому, не предполагалось вручать немцам. Он представляет собой конспект, перечень вопросов, которым должен был руководствоваться советский представитель. Но, видимо, был предварительный разговор. Предложения Сталина выглядят как реакция на уже затронутые вопросы. Предложение германскому командованию. Первое. С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов. Второе. Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер 1. Третье. После передислокации армии вооруженные силы СССР к концу 43-го года готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и Соединенных Штатов Америки. Четвертое. СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США в течение последующих 43-44 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства. Схема номер 2. Примечание. В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в пунктах 1 и 2, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный главнокомандующий Союза СССР Сталин, Москва, Кремль, 19 февраля 1942 года. То, что предложение, составленное Сталином, подтверждает его подпись. А на то, что это только конспект, указывают короткие сталинские фразы, напечатанные не на государственном или партийном бланке, а на простом листке бумаги без указания непременных в официальных обращениях сведений об исполнителе и расчете рассылки копий. Обратите внимание на дату. Идет общее наступление советских войск. Сталин говорит с гитлеровским командованием с позиции силы, даже угрожает уничтожением в случае несогласия. Но он переоценил возможность извлечь стратегические дивиденды из сложившейся, как ему показалось, благоприятной военной и политической ситуации. Немцы не были в состоянии растерянности. Их представитель, группенфюрер СС Вольф, вел себя не как бедный родственник в трудном положении, так представлялось Сталину из-за нашего общего наступления, а уверенно, и даже со свойственным немцам высокомерием. Переговоры продолжались в течение недели. В итоге первый заместитель народного комиссара внутренних дел СССР представил Сталину следующий рапорт. Первый заместитель народного комиссара внутренних дел СССР номер 1/2428 27 февраля 1942 года. Товарищу Сталину рапорт. В ходе переговоров в Мценске 20-27 февраля 1942 года с представителем германского командования и начальником персонального штаба Рейхсфюрера СС, группенфюрером СС Вольфом, германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования. Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия. Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. При этом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории группы лагерей. Вопросами уничтожения, умерщвления и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи. Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. После консультации с Берлином Вольф заявил, что при переустройстве мира, если руководство СССР примет требования германской стороны, возможно, Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР. Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. При обсуждении позиции по схеме номер 2 возникли следующие расхождения. Первое. Латинская Америка должна принадлежать Германии. Второе. Сложное отношение к пониманию китайской цивилизации. По мнению германского командования, Китай должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи. Третье. Арабский мир должен быть германским протекторатом на севере Африки. Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций. Представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в войне. По его мнению, война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии. Основной расчет делается на то, что, по их мнению, Россия, утратив силы и ресурсы в войне, вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии, но на более жестких условиях спустя 2-3 года. Первый заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР Меркулов. Как оценить этот демарш Сталина? Можно, конечно, поупражняться по поводу беспринципности интернационалиста Сталина, согласного на сговор с фашистами против союзников. Он сам считал и называл эти предложения неэтичными по отношению к союзникам, как и то, что он предпринял перед Пёрл-Харбором. Но очевидно и то, что он готов был взять на себя любой большой грех ради спасения страны и народов ее населяющих. Сталин знал о намерении Гитлера расчленить советскую страну, превратить ее в колонию и истребить аборигенов, унтерменшей, для освобождения земель и раздачи их поселенцам-победителям. Сталин не предал своих евреев, не пошел на их истребление, как это сделали у себя фашисты, хотя взамен гитлеровцы предлагали очень выгодное создание единого фронта против Англии и США. Цена, которую требовали за это гитлеровцы, поголовное истребление евреев, для Сталина была неприемлемой. Вот и задумайтесь, господа, те, кто по сей день считает его антисемитом. Мне кажется, уступки и сама идея Сталина о развороте боевых действий на 180 градусов для ведения совместных боевых действий против Англии и США является ничем иным, как тактическим ходом с целью выиграть время. Обещание провести перегруппировку армии и после заключения мира между нашими странами начать совместные боевые действия в 43-44 году – это, как говорит русская поговорка, «улита едет, когда-то будет». Главное – спасти страну сейчас от нашествия. За 2 года много воды утечет, можно будет и с союзником объясниться, и боевых действий против них – не начинать. Главное сейчас отдышаться и подготовить вооруженные силы и промышленность к более успешному отражению гитлеровской агрессии, если немцы отважатся ее продолжать. В общем, хитрил Сталин. И ложь это была во спасение. В политике подобные маневры — обычное дело. В этой ситуации Сталин явно блефовал. Но блеф в политике – это не то же, что блеф в карточной игре или в каком-либо криминальном деле. Блеф в политике – это редкое искусство. Одной из главных его задач – сочетание демонстративной открытости с полной непонятностью истинных скрытых намерений. На поверхности действия вроде бы обычные, но непонятные сопернику, а внутри предельная личная решительность, игра на лезвии ножа с готовностью в случае неудачи отступить. Блефуя, политик подходит на предельно близкое расстояние к невозможному, оставаясь между тем в зоне еще возможного. Блеф основан на непредсказуемости поведения, на неожиданности, скоротечности, чем ставит в тупик противника. Это и использует свою пользу блефующий. В какой-то степени, если даже эта попытка не оправдывает, то объясняет настойчивое требование Сталина продолжать наступление. В период переговоров ему во что бы то ни стало нужны были активные действия наших войск. А мы воспримем это как еще один пример его стратегического мышления, хотя и неудачный, но, как говорится, с добрыми намерениями. Ради спасения Отечества. Власов. В дни битвы за Москву начала рождаться легенда о генерале Власове. В этой битве он не совершил ничего особенного и даже, наоборот, почти не участвовал в ней из-за болезни. Но после того, как Власов перешел на сторону гитлеровцев и стал претендовать на роль освободителя народа в России, потребовалась ему престижная биография. Вот и начали придумывать ему патриотические подвиги. Один довольно талантливый сочинитель написал о нем целую книгу, в которой выдает Власова за главного защитника Москвы. Поскольку нам придется еще не раз соприкасаться с этой личностью, считаю необходимым поставить точки над «и» в самом начале мифотворчества. Я впервые услышал о Власове еще в предвоенные годы, будучи курсантом Ташкентского пехотного училища имени Ленина. После неудач в финской войне новый нарком обороны маршал Тимошенко издал приказ о боевой подготовке, основной идеей которого был принцип «учить тому, что необходимо на войне в условиях, приближенных к боевой обстановке». Это означало, что мы большую часть своей учебы и жизни будем проводить в поле. И пошли бесконечные учения, окапывания, многокилометровые дневные и ночные марши, самостоятельное приготовление пищи, каши в полевых условиях или питание сухим пайком в течение нескольких суток. Дисциплинарные гайки закрутили до последней степени. За опоздание из увольнения на несколько минут арест, на несколько часов трибунал. Некоторые курсанты даже у нас в училище, где все же был режим учебного заведения, не выдерживали такой истязательной требовательности, и бывали случаи самоубийств. Вот в таких драконовских условиях генерал Власов выделился своей жестокостью. При осенней проверке частей Красной Армии его 99-я стрелковая дивизия была признана лучшей в сухопутных войсках. Наверное, нетрудно представить, каким был этот генерал, отличившийся таким образом в тех невероятно тяжелых условиях службы. Тогда Власова наградили орденом Ленина, а нарком обороны Тимошенко так расчувствовался на учениях от требовательности Власова, что тут же вручил ему золотые часы. «Красная звезда» печатала статьи, восхваляя и пропагандируя непреклонную требовательность командира лучшей дивизии. 99-я стрелковая дивизия получила переходящее красное знамя РКК. Власов считался тогда кристально чистым по происхождению и образцовым с партийной стороны офицером. Правда, был у него небольшой грешок. В молодости в попы готовился. Окончил духовное двухгодичное училище в Нижнем Новгороде, а затем поступил в духовную семинарию, где проучился еще 2 года. Но кто же мог этим упрекнуть генерала? Сам генсек Сталин был когда-то таким же семинаристом. Это сходство, пожалуй, работало на авторитет Власова. Во всех аттестациях и характеристиках подчеркивается его политическая зрелость и преданность партии. Он сам в автобиографии пишет в том же 40-м году. В ВКПБ вступил в 1930 году. Неоднократно выбирался членом партийного бюро школы и полка. Был редактором школьной газеты. В общественной работе всегда принимал активное участие. Был избираем членом военного трибунала округа. Обратите внимание, заседал в трибунале в годы самых жестоких репрессий 1937-1939 годы. Я не располагаю материалами о том, кого конкретно осудил и отправил на тот свет за антисоветскую деятельность будущий борец с большевизмом, но, наверное, очень многих, потому что приговор к высшей мере наказания расстрелу был в те годы самым частым. оставляю возможность поискать в архивах и осветить эту сторону деятельности Власова другим исследователям, так как не располагаю на это временем и документами. Вот какими словами